Всем привет, это Спортхаб. Мы продолжаем превью чемпионата НБА, который стартует уже в ближайшее время. И сегодня мы начинаем цикл превью по Восточной конференции. 15 команд, то есть 3 подкаста у нас будет по дивизионам. И с нами сегодня обсуждать перипетии одного из дивизионов будут главный болельщик Никс после Спайка Ли Саша Цикалюк и болельщик, эксперт Андреа Фарвани. Ребята, привет.
Здравствуйте.
Витаю вас. Да, мы будем обсуждать тот самый эпический дивизион, в котором выступает, собственно, команда Нью-Йорк Никс. А вместе с ними в дивизионе выступают Бруклин, Филадельфия, Бостон и Торонто. А сразу же скажем, что Торонто победила в прошлом сезоне в этом дивизионе. 49-33, рекордный у них был сезон, но они вылетели 0-4 от Вашингтона в первом же раунде. Бостон тоже вылетел в первом раунде 0-4, но от Кливленда 40-42, вернулись в плей-офф. Бруклин тоже играл в плей-офф, тоже вылетел в первом раунде 38-44, 2-4 от Атланты. И Никс и Филадельфия, тут одно лучше другого. В общем, третий пик был у Филадельфии на драфте, четвертый пик был у Никс. В новый сезон входят команды, понятное, новые ожидания, старые лица и так далее. Тут сразу же первый вопрос вам, ребята. А вот в этой пятерке все ли команды борются у нас за плей-офф? Или нет?
Я думаю, что номинально где-то до игры пятой будут бороться команды все, но где-то уже после матча так 6-7, когда у Филадельфии будет, наверное, 3 победы при 3 поражениях, генеральный менеджер команды поймет, что что-то в этом не так. И как было уже, если помните, 2 года назад, когда Филадельфия вдруг внезапно начала выигрывать внепланово. И тогда начались разные ротации. Персональные проблемы у Теда Янга и такие прочие разные вещи. Но я думаю, что абсолютный фаворит этой пятерки Торонто, как и прошлые 2 сезона, команда, которая потеряла несколько важных игроков, однако приобрела Демари Кэрролла и Луиса Скоу.
Давай мы будем об этом уже детальнее говорить, когда детальнее. А речь подойдет. Цик, ты что думаешь? Все ли команды борются? Никс будут бороться за плей-офф? Скажи мне, пожалуйста.
Я думаю, що Філадельфія, як завжди, буде за перший пік боротися. Їм потрібно ще більше великих в команду. Стосовно всіх інших команд, я думаю, що фаворит номер один, звичайно, Торонто. У мене один є знайомий друг з Канади. Так ми з ним інколи спілкуємося. Зараз така ситуація в Торонто, що Блю Джейс в плей-офф має можливість світову серію виграти. Там сокерна команда в плей-офф вийшла. І він каже, що залишається лише хокеїстам і баскетболістам вдало виступити. Але оскільки хокейний шансів ноль, то Торонто баскетбольна номер один зараз буде в місті наступних півроку. Так що, я думаю, вони виграють дивізіон. За плей-офф всі інші команди, крім Філадельфії, будуть боротися.
Начнем, пожалуй, по командам. Начали уже говорить про Торонто. В принципе, много сказали. Торонто очень хороший прошлый сезон был, регулярный, но все очень быстро закончилось в плей-офф. 0-4 от Вашингтона. Очень такой серьезный был удар по ним. Неожиданный в некотором роде. Ну вот, неожиданно было именно свип. Демари Кэрролл подписан Торонто. Новый контракт Йонаса Валанчунаса у нас есть. И, в принципе, ну, потерь-то у команды нет. То есть остался Лаури, остался Дерозан. Очень много таких. Ну, в принципе, все ключевые игроки так или иначе остались. Плюс апгрейд на позиции смолфорварда. Демари Кэрролл получил тоже большой контракт. Достаточно ожидаемо, что получил. Но все-таки Торонто... Вот, да, начнем сразу же с Демари Кэрролла. Как тебе кажется, вот он сможет заиграть в этой системе? Все-таки мы знаем, что Кэрролл это игрок, ну, в принципе, вот в Атланте он расцвел вот в этой среде. С этим движением мяча, с этим Тигом, Корвером и так далее. Тут у него получится?
Во-первых, нужно начинать с того, что Демари Кэрролл будет очень сложно соответствовать тем цифрам, которые у него прописаны в контракте. Потому что даже когда он играл за 5 миллионов, это ожиданий там совершенно не было. Ну, забил там 20 очков Кэрролл, молодец. Забил 0, ну, ничего страшного, бывает. Демари Кэрролл сейчас едва ли там, по-моему, даже самый высокооплачиваемый игрок Торонто. При этом он ролевой игрок. Все-таки он остается ролевым игроком. Он никогда не станет франчайз-игроком, он никогда не станет второй скрипкой в команде с Дерозаном, Лаури и Валанчунасом. И я думаю, чтобы оправдать болельческие ожидания. Ему, во-первых, нужно играть так же в защите, как он играл в Атланте, что, естественно, достаточно сложно, потому что Атланта уделяла очень большое время в защитным редутам, а Торонто в минувшем сезоне, особенно во второй половине, действительно проваливалась в обороне. Команда пропускала по 120 очков от буквально едва ли не всех команд лиги могла пропустить, но и в итоге плей-офф Торонто, первый матч там с Вашингтоном у них был.
Ой, давай лучше не будем, а то я в третьей четверти того матча пошел за тяжелыми наркотиками просто в магазин, потому что смотреть на это в вечер открытия плей-офф было очень тяжело.
Ну, второй, третий, четвертый матч, объективно говоря, Вашингтон разорвал Торонто в обороне, и Демарко Кэрролл, наверное, это тот человек, который нужен был команде, но вопрос за 15 миллионов. 15 миллионов – это очень серьезно.
Знаешь, как цена игрока, ну, цена игрока такая, какую за него заплатили. Ну, то да. есть это очень просто. Но остался Лаури, остался Дерозан. Валанчунас, Цикаш, ты что-то ждешь от Валанчунаса? Вот он опять на Евробаскете неплохо выглядел, в принципе. Даже некоторым известным людям руку пожимал. Но Кирилл Фисенко же его уничтожил просто.
О, я хотів про це саме сказати. Ти розумієш, я, звичайно, очікую від Валанчунаса подальшого прогресу, особливо після того, як він деяким відомим людям руку пожимав. Це якби, ну, апріорі буде так. Але
благодать должна упасть.
Да, 100%, так воно і буде. Але з іншого боку, от ніби в NBA він нормально виступає. Подивилися ми на Євробаскеті, Фісенко, ну, просто був звір, ну, просто його з'їдав там. І людина, яка в NBA так і не змогла заграти. У мене питання, чи це слабкість центрових на сході в NBA, що Валанчунас так, ну, так царствує, можна так сказати, в деяких матчах. Чи це Фісенка недооцінили в його команді в NBA? Тому що, як на мене, ну, в принципі, в Торонто дуже хороші бігмени. Там якби Ісколу зараз підписали, і цей Бійомбо, і Паттерсон. Якби, знаєте, завжди можна їх робити ротацію. В принципі, ну, вони будуть, як, я думаю, що домінувати на сході, тим більше, якби там, ну, серйозних опонентів, як на мене, в цьому плані не буде. Тим більше, хороша задня лінія Дерозен, Ларі. І команда, в принципі, ну, дуже збалансована, тим більше, якби ось те, що я говорю про великих, що є заміна, можна по сезону якби доволі хорошо пройти. Ну, знову ж питання про плей-офф. Команда, якби, вічний фактор відсутності є. Якщо не помиляюсь, Торонто лише кілька разів там проходило перший раунд, і то ще там з Вінсом Картером, здається. А далі, якби, ніби команда хороша, в регулярки грає непогано, а далі пшик.
Ну, тогда бросим Амира Джонсона в качестве мостика к следующей команде. Амир Джонсон много лет играл в Торонто, но он перешел в Бостон сейчас. Бостон в прошлом сезоне вышел в плей-офф, вернулся, выиграл большую дуэль. А за это право и, в принципе, ну, Бостон симпатичная команда. Достаточно, ну, там, начать с Брэда Стивенса, который уже третий сезон начнет, и он всем нравится. Его даже называют одним из лучших вот тренеров, которые по рисованию комбинаций в НБА. Но в то же время, но у них вот нет звезд, у них очень глубокий состав, но у них нет звезд. И как, в чем прогресс этой команды будет, как вам вот кажется, вот в этом сезоне? И какие ключевые игроки все-таки должны стать лицом этого прогресса?
Бостон пошел в какой-то мере по пути Денвера при Джорджи Карле, когда вроде бы, ну, после перерыва, вперед, когда ушел Кармел Антони уже, у них, по сути, 15 игроков, претендующие на серьезные минуты. Невероятная глубина состава. Естественно, уже так, как в других, например, командах, ну, в которых нет... ну, возьмем даже ту же Филадельфию, да? Ноэл играет, он знает, что он незаменимый. Окафор играет, он знает, что он незаменимый. Здесь, по сути, только в одном фронткорте у Бостона Тайлер Дзеллер, Келли Олинек, Дэвид Ли, Джаред Саллинджер, Амир Джонсон, да, который подписан на 12 миллионов в год. Это серьезные деньги. И, по сути...
Джона Жеребко.
Да. И, действительно, каждый тут будет цепляться за минуты, каждый цепляться за свой шанс, потому что, вот, например, даже у некоторых игроков, у Олинека и Дзеллера, у них контрактные года. И вот эта вот конкуренция внутри команды, она будет давать прогресс, естественно.
Как ты думаешь, Брэд Стивенс сможет разрулить вот эту вот ситуацию? В принципе, он уже показал способность, но еще один сезон, еще новые игроки. Все-таки добавились и Джонсон, и Ли, это большие подписания.
Я не знаю, мені здається, з одного боку, добре, що молодий тренер і молода команда без зірок, і мені здається, йому в даному випадку легше з ними справлятися. З іншого боку, конкуренція занадто велика, особливо серед великих, і це може зашкодити командній хімії, тому що якщо кожен, знаєте, якби там їх було там 4 великих, вони б, ну, розуміли, що вони будуть як там свій час розподіляти, коли їх тут 5 вже є, і люди з контрактами великими, хтось має нові контракти перепідписувати через рік. Кожен буде захоче себе показати. І відсутність ігрового часу, це якби можливо погано вплине на команду хімії, як на мене. І тут для молодого тренера великий виклик. Якщо, наприклад, якщо Девід Лі почне нормально грати, як він колись грав, то взагалі якби буде проблема. Якщо він буде грати як в минулому сезоні, то можливо ця проблема вирішиться сама по собі. Ну, я думаю, що це велике питання для команди, для тренера, чи він справиться з цим тиском. Якщо гравці, ну, знаєте, коли ти в роздягальні будеш відчувати, що це твій конкурент, і ти розумієш, що якщо йому більше хвилин дадуть, тобі не дадуть, ти взагалі можеш залишитися за харчі на наступний сезон грати, ти якби трішки будеш нервувати.
Бостон однозначно у нас бореться за плей-офф, попадає ли він в нього?
Здесь нужно вспомнить о вездесущем синдроме второго сезона, который был, если вы помните, в прошлом сезоне у Шарлот, когда от команды ожидали прогресса едва ли не в первую тройку, а в итоге команда даже в плей-офф не попала и даже близко не была к нему. Во многом из-за командной химии. Вот, о том, что Александр говорит, командная химия. Это действительно очень важно. Там не только, по сути, конкуренция в фронткорте, даже распределить время между Маркусом Смартом, Айзея Томасом, Эйвери Брэдли, еще и Терри Розье, который, в общем-то, достаточно неплохо выступает.
Эрджей Хантер.
Да.
Там много, да, очень много людей, да, и они выбирали на драфте, собственно, они ориентировались на защитников и выбрали. Розер, ну, Луи Виль все-таки умеет готовить защитников.
Очень многое будет зависеть от Маркоса Смарт. Я думаю, от него стоит ожидать прогресса во втором сезоне. В первом сезоне у него он уже показывал задатки элитного защищающегося игрока на периметре. Если он будет стабильно попадать, то это будет игрок уровня матча всех звезд.
Филадельфия. Филадельфия 18-64 в прошлом сезоне. Витраз the process. Как говорят болельщики Филадельфии, Сэм Хинки продолжает свои эпические эксперименты с пиками, людьми, тяжелыми наркотиками и прочим. То есть они выбрали на драфте еще одного центрового очередной год подряд, то есть после Джоэла Эмбида и Нерленса Ноэля в обратном порядке выбран Джалил Окафор. В принципе, они все еще там ждут Дарио Шарича из Европы. Филадельфия вот в этом сезоне, она и в принципе, ну, люди никого не подписали лет, как было, как и есть, в общем-то. Филадельфия продолжит оставаться, вот, наверное, одной из слабейших команд лиги, сливать очередной сезон, потом выбирать Скала Лапесьера на драфте, да, все так и будет?
На самом деле, в первую очередь, Филадельфия должна в этом сезоне посмотреть, могут ли сочетаться Джалил Окафор и Нерлинс Ноэль. Если они сумеют показывать эффективную игру, то это та пара, которая, в общем-то, в будущем может стать довольно-таки серьезной силой на Востоке. В принципе, почему я вначале сказал о том, что Филадельфия даже что-то может выиграть, Ноэль в конце минувшего сезона сделал Филадельфию достаточно крепкой защитной командой. Филадельфия после All-Star'а имела защитный рейтинг в топ-15. Как показывает пример Руди Гобера, достаточно одного защищающего центрового, чтобы поднять команду достаточно наверх. Если, естественно, победа не входит в план Сэма Хинки, и понятно, что в конце...
Нафиг оно ему не надо, в общем-то.
Да, потому что тогда вся эта стратегия не имеет никакого смысла. Поэтому, в принципе, чтобы полностью удостовериться в том, что все будет в порядке для него, не были подписаны ни игроки, ни на одну позицию. Но если не брать, конечно, разыгрывающих, где брали кого угодно. Там и Кендалл Маршалл, и Пьер Джексон, Айзея Кеннон.
Такое ощущение, что они снимают просто, как мы вот фэнтези с вейвера людей снимаем, так и Хинки там снимает, подписывает. Но, кстати, мы все забываем, что обмен был там эпический между Филадельфией и Сакраменто. Ник Стаускас появляется в Филадельфии, все-таки игрок из топ-10 драфта. А игрок, который провалил абсолютно первый свой сезон, но, в принципе, он не так уж и плох, наверное, и, может быть, себя покажет. А может быть, нет.
Знаете, мне Филадельфия нагадує хокейний Edmonton Oilers. Команди завжди перші піки за останні 6 років, 4 перших піка, а результату немає. Так і Філадельфія. Вони завжди постійно вибирають на драфті гравців, вибирають, а результат це той самий. Ось дивіться, зараз ситуація. Два великих є, ну ніби Окафор всі очікують.
Так як би три, взагалі-то?
Ну, да. Я маю на увазі, що я вам хотів сказати, що буду грати, знаєте, як дві башні, як Сан-Антоніо колись з Робінсоном і Данканом. Але проблема в чому, що їх треба завантажувати, а той самий Тоні Рома, Тоні Ротен, він більше такий снайфер. Він любить працювати на особисту статистику, а не на великих. І якби з цим теж була проблема. Я думаю, що...
Тоні Рома, извините, но я не могу держать. Но Тоні Ротен вообще-то пропустит 3 месяца сезона.
Пропустит.
А Айзея Кеннон... Давайте Дез Брайант скажем на этом месте и вообще продолжим ржать. Просто, но... То есть... Ну, давай уже.
Айзея, як на мене, він схожий на Ротена чимось. Він теж якби більше. Ну, не
та вони там всі похожі, всі на одно лице. Все з деліги.
Вся команда однотипна.
Там то же саме є люди, которых вони подписали в Кемп, Ті Джей МакКоннелл і Скотті Вілбекін. Два абсолютно одинакових чудака.
Взагалі не зрозуміло, що ця команда хоче, до чого вона прагне. Ну, єдиний плюс, що в них платіжка розвантажена, там 50 мільйонів здається.
Ну, слушай, треба довіряти процесу, нужно ждать Шаріча. Он подъедет, все, порядок наведе. А, в Нью-Йорк отправимся в черно-белую его часть сначала, ну, в смысле, по форме. Это не расизм. В Бруклин. Там, в принципе, ничего не понятно. 38-44, вот они как-то играли прошлый сезон. Вот вроде бы команда, вроде бы есть какие-то игроки, вроде бы что-то как-то. В плей-офф даже попали. Но что из этого? То есть понятно, что, ну, ушел Дерон Уильямс. Вроде бы таких особых мувов там у них больше-то и не было, если так. Ну, кроме, конечно же, эпического подписания Андреа Барньяни. Тадеус Янг есть, Брук Лопес есть, остался Джо Джонсон, у которого контрактный год. То есть Бруклин вот в этой вот трясине повяз. Нет, не кажется вам?
Мені здається, що так. Ось дивіться, ну, як би вже останні роки не критикували Дерона Вільямса, все ж таки, ну, це стартовий поінгард, і на нього можна було розраховувати, що він може показати колись нормально. Ну, Джаред Джек, це, ну...
Ну, це бекап все-таки.
Да, бекап. А він, ну, він буде стартовим поінгардом, а хто в нього заміна? Шейн Ларкін. Шейн Ларкін, який не міг заграти, ну, просто сміттєвий у Нікс в минулому сезоні. Ну, про що говорити. Далі, вони ніби платіжку розгрузили контрактом Дарена Вільямса, але все одно вони платять податок, тому що контракти Джонсона і Брука Лопеса, ну, доволі такі... Солідні. Слабка лавка в них, якби. Ну, підписали Барняні, всі фанати Нікс подякували їм за це, звичайно. Тому що гравець такий хороший, добротний, багато пропускав, великий контракт, віддали перший пік. Ну, все як потрібно. Так що я думаю, що Брукліна очікує. Чесно, мені здається, що Брукліна очікує долі минулорічного Нікс.
Не исключено, слушайте, я бы тоже вот не исключал. Конечно, в Бруклине очень интересно. Лично мне будет посмотреть на Рондея Холлиса Джефферсона, одного из моих, так сказать, любимых игроков драфта. Будет Боян Богданович, у него прогресс, наверное, продолжится. На Ида Барняне мне интересно посмотреть. Я видел его на Евробаскете вживую. В принципе, он не производил вот, ну, такое угнетающее впечатление. Но, с другой стороны, это было 4 года назад, когда он закапывал там сборную Латвии, забивая там 40. В принципе, не было особо с этих проблем. Давайте, у нас времени не так много, сразу к Никс просто перейдем. Вам слово, главному болельщику. То есть я сразу просто скажу, что у них был 4-й пик на драфте, они выбрали... По некоторым версиям, ну, некоторые люди считают, что это негр-грех, некоторые люди не могли произнести его фамилию, но Кристоф Спарзингис выбран на драфте Никс под 4-м номером. У них есть остается Кармел Энтони, который пропустил больше половины сезона, подписан Вуячич, то есть много чего интересного произошло, и Дерек Фишер, хоть и получил по лицу от Мэтта Барнса, остался главным тренером Никс. Цыка, вам слово.
Ну, що сказати, знаєте, перше враження від... Ну, ви знаєте, яке в мене перше враження від четвертого нашого обороного на драфті, я теж трішки здивований був, тому що я... Ну, я так не реагую, я завжди спокійніше, я вже людина доросла в цьому плані, я вже все побачив.
Да, ну, да, отак.
Отак, да, приблизно так це було. Але потім, знаєте, коли почав цікавитись більш, що ж це за четвертий пік такий латишський, де він звідки взявся, читати про нього, дивитися деякі нарізки його ігри, і зрозумів, що це дуже вдалий пік. Насправді, мені подобається його ставлення до процесу, він, якби, дуже, знаєте, є проблема від фанів Нікс, що вони ось бояться, що він буде або другим Баняні, але й деякі оптимісти, такі як я, що він може бути другим Дірком Новіцьким.
А який Дірк Новіцький, а що ти ні?
Смысл в том, что европеец.
Слушай, Алексей Печеров уже пытался быть вторым Дирком Новицким. Николас Кетишвили. Тут Барняни, опять же.
Так, Барняні, бачите, я ж кажу, або Барняні, або Новіцький. Знаєте, фанів Нікс є таке, або саме дно, або саме вершина. Навіть Патрік Юінг казав, що ну, не переживайте, що там... посила тишу, не переживай, що там тебе освістили. Це Нью-Йорк. Тут, якби тебе просто не знають. Через то ніхто не знав, і через то, знаєте, всі там хотіли Окафора, Таунса, якби, ну, перемога була. А так, якщо вибрали невідомо кого, через то освістили. Насправді, ну, він такий, мені здається, що він ментально дуже ну, здібний, організований. Якби, він ментально готовий грати в такому клубі. Ну, працює постійно над собою. За міжсезоння він там щось кілограм 7 набрав уже, тому що він трішки суховатий. Ну, він ще молодий, думаю, буде рости. Я думаю, через 2-3 роки це буде дуже добротний, топовий гравець, якби, з хорошим китком, великий, з хорошим китком. Ну, я, як сказав Кармело Ентоні, стіл.
Стил?
Да.
Окей, четвертый пик стил, зашибись. А, вообще от Никс ты в этом сезоне, ну, 17, слушай, тяжелее, сложно выступить хуже, чем 17-65. А, ну, вообще можно попробовать.
Я надеюсь, что Бруклин постарается.
А, Бруклин постарается. Ну, а ты от Никс ждешь, ну, вот скажи мне вот цифру побед.
Ты разумеешь, вот еще, буквально вчера была информация, что там Никс, дайки эксперты прогнозуют там 27 перемог, 30 перемог. И Кармело Ентоні сказал, я на это все смеюсь просто. Я, наприклад, дивись, я думаю...
Ну, а весь мир смеется над ним. И че?
А у него контракт 20 миллионов, ему все равно на свет.
Слушай, я тут вчера узнал шокирующую информацию, что в бейсболе у некоторых игроков по 120 миллионов да. будут контракты.
Не, в РИК немає такой контракт.
Ну, слушай, да. все равно ржут.
Дивись.
Не суть важно.
Я, на що я розраховую? Я думаю, що ця команда в плей-офф по-любому потрапить. Мені подобається їхній ростер, якщо чесно. Ну, бо я думаю, стартова п'ятірка така більш-менш непогана. Є молодий поінгард Грант. Ну, правда, він спочатку, думаю, буде там бекапом у Кальдерона. Ну, Кальдерон з останні роки, ну, просто, так скажемо, деградує. А Грант, якби, я думаю, доволі... Це дуже, мені здається, вдалий, бо що ми... Тіма Хардуя віддали за пік і отримали Гранта. Ну, він дуже перспективний гравець, як на мене. Тому Грант, Мело, Крістоф, Лопес, Афлало, якби, думаю, п'ятірка хороша. Я очікую плей-офф. Я тобі більше за нього скажу. Враховуючи доволі такий посередній стан команд на сході, можна навіть плей-офф пройти якомога далі.
С болельщиками Никс все понятно, твое мнение вот такое более спокойное.
А я нагадаю, что за Нью-Йорк Никс долгий час грав Амарі Стаудемайер.
Да. Ну, в принципе, у Нью-Йорка все очень многое зависит от персоны Дерека Фишера. В прошлом году он, откровенно говоря, провалил. Прошлый сезон полностью все решения, которые они проводили с Рэмбисом, особо там была показательная последний розыгрыш Шарлотт, где Кэмбу Уокер окрыл, по-моему, Амара Стаудемайер. Ну, как-то, ну, вообще не было видно, за что Фишеру дали достаточно такой солидный контракт. Этот сезон будет показательным. В этом сезоне есть ролевые игроки. В этом сезоне есть то, что нужно Кармело Энтони. Кармело Энтони не нужен был Амара Стаудемайер. Он не очень хорошо все-таки сочетается с Джей Ар Смитом, который не тем Джей Ар Смитом, который забивает по 7-3 за Кливленд. Он привык быть лидером. И вся вот эта команда, которая собралась вокруг него, Афлал, Робин Лопес, Кайл Оквин, это люди, которые привыкли быть на вторых, третьих ролях, но привыкли это делать достаточно качественно. Они не будут выходить на первую роль, они будут отбирать броски. И я думаю, что очень многое зависит именно от них. Сейчас у Кармело, конечно, это не чемпионская команда и, в принципе, даже не близко, но это именно начало тех Никс, которые видит в своей голове Фил Джексон.
Тогда перейдем к прогнозам, Цика. Я понял, что ты у нас прогнозируешь плей-офф для Никс. Твой прогноз. Может быть, по числу побед или там попадут в плей-офф. Я думаю, они не попадут, но это вот лично мое ощущение.
Давайте запишемся.
Да, это записывается, это уже записывается.
Александр Прошута помолился.
Допустим, да. Что ты думаешь на это счет?
Борьба за восьмое место, где-то десятое будет в итоге.
То есть где-то побед 30 у них будет точно?
Да.
А Бруклин мы в плей-офф не выводим. Или вот это вот, вот это вот 34-48, оно так и будет примерно где-то балансировать.
Прогнозировать сезон Бруклина, это все равно, что прогнозировать, сколько игр сыграет Брук Лопес. Сейчас Бруклин очень зависит от Брука Лопеса, если не полностью. По сути, когда еще был Дарон Уильямс, что-то умел, когда еще был Пол Пирс, Гарнет, это еще была команда общая. Сейчас это Джо Джонсон, сейчас это Брук Лопес. И, по сути, ну, Брук Лопес — это один из самых одаренных центровых НБА в любом своем состоянии. Но, естественно, если он сыграет 30 игр, то Бруклину ничего не светит.
Сможет ли Филадельфия перепрыгнуть 18 побед? Или, опять же, это им не надо?
Это и мысль.
Если у них будет 18 побед, там, после 60 матчей, они проиграют последние 22 матча.
Ну, да, в принципе, это люди в некотором роде невменяемые.
Я думаю, мені здається, Філадельфія буде працювати на статистику Окафора, щоб він впевненість відчув в першому сезоні. Ну, якби, які ще завдання в цієї команди можуть бути?
А Нойер, кстати, буде підписувати контракт, я так розумію, да, в следующому году?
Да.
Да, максимально.
Ну, а какой еще?
Якщо Томпсон хоче максимальний.
А уже получит.
Да, то есть тут интересно. И, ребят, вот по игрокам, по персоналям, коротко, от кого вы чего-то вот особенного ждете? Ну или за кем вы будете следить вот с особым пристрастием? Я сразу про себя скажу, хоть мы и Бруклин немножко так заговнили, если честно, но от Бояна Богдановича после очень слабого Евробаскета я жду интересного сезона. От Ронда Холлиса Джефферсона жду, ну, чтобы он вообще заиграл в НБА. Ну и Валанчунас тоже для меня интрига, вот как он сможет. Потому что есть статистика про Валанчунаса, что у него один из самых низких usage рейтов среди стартовых центровых в лиге, но в то же время одна из самых больших эффективностей по тачам. То есть, ну, то, если до него доводится мяч, то у него очень большая эффективность. Для меня это интересно. Как вы вот за кем бы последили, порекомендовали последить и сами будете следить?
Чесно, мені цікаво, там вже, здається, наскільки я пам'ятаю, Торонто Беннета підписав.
Да.
От мені цікаво побачити, чи зможе він реінкарнувати свою кар'єру.
Торонто, кстати, ще й Корі Джозефа підписав, а не да,
ну,
двох канадців.
Вони всіх своїх підписують. Мені просто цікаво подивитися, як він, ну, чи зможе. Я думаю, йому там будуть якісь шанси давати. Ну, наскільки мені цікаво, хотілося побачити, щоб він якби свою кар'єру реінкарнував. Ну і так, звичайно, Кріс і Грант, якби найбільше хто мене цікавить.
Паро.
Я думаю, ну, как я уже говорил, Маркус Смарт, игрок, действительно, который показал очень крепкий первый сезон, хотя от него ожидали, наверное, даже худшего. Он показал свою состоятельность уже в матчах плей-офф, то есть это...
Он очень такой жесткий парень.
Да, и если он так играет 21 год, что будет дальше, когда он приобретет опыт? Нью-Йорка, такой, наверное, не мейнстримный выбор, Кайл Оквин. Человек, который работает, по сути, за очень низкую зарплату, но когда он играл в Орландо, он действительно выглядел, мне кажется, даже эффективнее Вучевича. Вот, говоря сейчас о Валанчунасе, если бы Валанчунаса заигрывали так, как Вучевич, если бы вокруг него строили, он бы забивал по 20 очков за игру. Что касается Торонто, контрактный год у Демара Дерозана. Контрактный год он автоматически прибавляет плюс 5 к очкам, 3 к передачам, да, да, да. К проценту попадания и прочим. И если его статистика действительно увеличивается, то это, конечно, не один из претендентов на MVP, но один из самых ярких игроков сезона.
В Торонто, который будет, кстати, в этом году в Торонто, и Лаури, и Дерозан вполне
и Валанчунас
могут попасть. Да, и Валанчунас тоже. На этом будем заканчивать с этим дивизионом. Первый из трех дивизионов Востока. Следите за нашими обновлениями, слушайте подкасты, высказывайте свои мнения, предложения и так далее. С вами были сегодня Андреа Фарлани, Саша Цикалюк, Александр Прошута. Спасибо вам. До свидания, ребята, пока.
До свидания.
Болевайте за Никс.